И развивая наши рассуждения, мы сообразили, почему именно воровство заявляет Рав Йосеф как тот грех, который уже после казни идолопоклонников города Ира-Нидахас продолжает, поддерживает присутствие божественного гнева в мире. В качестве основы для этого мы заявили отличительное качество самого греха воровства. В отличие, ну не скажу, что ото всех, но, наверное, от многих грехов, после совершения самого акта, который послужил началом греху, то есть, ну вот, когда человек взял и вытащил из кармана у другого кошелек, он находится в состоянии греха, во всяком случае, согласно Рамбаму, согласно некоторым законодателям, все время, покуда он это награбленное, украденное не вернул. А если так, то тогда своровавший из херема, то есть мы возвращаемся к той версии, которая была предложена комментаторами в начале беседы, если он своровал из херема Ира-Нидахас, то тогда, ну, во-первых, ему возвращать некуда, насколько я понимаю. Он своровал имущество, которое он не может никому компенсировать. Но даже если этот человек попался, скажем, у него изъяли награбленное, вернули туда вот на улице Ира-Нидахаса, и это имущество было сожжено вместе с городом, его грех на этом не прекратился, потому что грех его заканчивается исключительно возвращением награбленного имущества, но никак не уничтожением его. А поскольку этот грех связан с грехом Ира-Нидахас, то есть с грехом идолопоклонства, именно в форме Ира-Нидахас, даром, что этот человек, может быть, не участвовал в идолопоклонстве, собственно, самом, из-за которого Ира-Нидахас был уничтожен, но, тем не менее, он как бы задействован в эту историю. По этой причине грех идолопоклонства через его грех воровства, он привлекается далее туда, вплоть до того момента, покуда существует, покуда в мире злодеи, то есть, покуда он не сделал тшуву, не исчез из мира в качестве злодея. Божественный гнев, как реакция на идолопоклонство, им задерживается в мире, как бы, консервируется в мире. Ну и тут мы можем, в общем, без особого труда догадаться, почему Рав Йосеф настаивает именно на том, что это вор, не акцентируя на том, что это вор, который изымает имущество из херема. Потому что здесь главным является отличительное качество воровства. Но это как бы моя и ваша догадка для прояснения, необходимая для прояснения обстоятельств. Страница Шин Ламед Гимел, 333, пункт Зайн. Улифи зе еш литна сбора гамбе дивре абрайса, Роша бо лейлом, харон бо лейлом. А отсюда мы можем с вами дать объяснение и словам Брайсы. Выше мы указали на принципиальные различия между Мишной и Брайсой. Мишна, мол, говорит о грехе идолопоклонства, причем в форме Ира-Нидахас, а Брайса вообще о грехе. И этим объясняется различие между языком Мишны и Брайсы, харонав напротив хароин в Брайсе. Вопрос, который мы поставили применительно к Брайсе выше, заключался в том, что Брайса, рассуждая просто о грехе, тем не менее заявляет ту же самую мысль, что и Мишна, и поэтому, вероятно, с ней в паре. То, что злодей, ну, в смысле Роша, в данном случае, в контексте Брайсы, человек, совершивший какой угодно отрицательный поступок, совершивший любой грех, нарушивший любую негативную заповедь, поддерживает присутствие в мире, самим своим существованием, получается, поддерживает присутствие в мире божественного гнева. И нам показалось не вполне ясным, каким образом это применимо в случае вот произвольного греха, любого греха, для греха идолопоклонства еще как-то можно объяснить. Ну и сейчас мы на прошлом уроке таки объяснили, как это работает для греха идолопоклонства в смысле воровства эсхерема. А вот для обычного греха, ну, не совсем ясно. Ведь человек совершил грех, а после и в момент совершения греха, понятное дело, небеса реагировали гневом на то, что он нарушил божественную волю. А далее что? За вычетом вопросов, которые я озвучил в начале прошлого урока. Так вот, теперь станет понятно, каким образом Роша приходит в мир и гнев божественный тоже в мире, в связи с этим также после совершения греха в том контексте, в котором о грехе говорит Брайсон. «Меахар шебе мишна кан медубар, лоик шеа мициюс шелавой дозора нимцеис боилом». Поскольку в Мишне здесь говорится, разбирается ситуация, не присутствие авойда зоры в мире. Элабиинен гемшиха авейреша митсата гавреша оварала хей дегнейва. То есть не обсуждается на самом деле, Мишна, получается, тоже занимается не совсем авойда зорой в этом вот сегменте своем. Она занимается тем, как грех воровства обуславливает то, что субъект этого греха, тут еще важно, там была интересная сноска по дороге, не помню уже номер, где Рэбб разделял, как водится, между субъектом и объектом в отношении этого греха воровства. Объект греха, он может быть уже уничтожен и отсутствует в мире, поэтому о нем речи нет. То есть, если у него изъяли этот предмет, скажем, он был уничтожен. А субъект греха остается, и он является вот таким вот механизмом, который консервирует в мире, привлекает в мир дальше божественный гнев. Так вот, речь здесь идет не вполне о грехе идолопоклонства, а речь идет о грехе воровства, который, будучи совершен субъектом, обуславливает то, что субъект привлекает дальше, конструкция шибко сложная получается, привлекает дальше реакцию на этот гнев со стороны небес, вот, божественный гнев. «Арейникуда зой ешлим цейгамба аверес ахейрес». Так если рассуждать таким образом, то есть мы выше с вами говорили, помните, это, по-моему, первый урок был, максимум второй, относительно идолопоклонства-то понятно, потому что идолопоклонство, вот от него остается, скажем, это самый херем, вот все время, покуда идолопоклонство присутствует в мире, а вот и сифрой выступает в этом направлении. И все время, покуда идолопоклонство в мире, то есть идолопоклонство, не идолопоклонник, а идолопоклонство, все время гнев Всевышнего в мире. Тут понятно. И с этим не сравнить обычный грех на первый взгляд. Но если рассматривать данный пассаж в Мишне, как мы его рассматривали на прошлом уроке, в самом начале урока отметив, что Мишна, в отличие от сифры, говорит не про идолопоклонство, а про идолопоклонника, про решоим, а не про авойдезору, то тогда мы можем найти родство определенное между Мишной и Брайсой. То есть, вот то, что мы сейчас проговорили относительно этого, может быть совсем не идолопоклонника. Человек может ни сном, ни духом и идолом поклоняться даже и не собирался, ни в одном глазу. И вот он своровал что-то из херема, таким образом стал причастен к греху идолопоклонства, вот так вот, по касательной, как мы на прошлом уроке определили. А тем, что он совершил грех воровства, который тянется, который остается на нем вот все последующее время, пока он чего не совершил, он таким образом выволок вот эту божественный гнев, выволок за пределы, за рамки, уже город Ира Недахас уже сожжен, уже все имущество сожжено, ничего от этой авойдозоры не осталось, ни субъектов авойдозоры, ни объектов. Остался только он один, и даже без того имущества, которое он украл из херема. Но это не мешает ему привлекать божественный гнев в мир. Так вот, такая история, она, в принципе, может быть подмечена и применительно к другим грехам. Афилу бейлуши майса авейра ина попиула нимшехас. Также относительно тех грехов, деяние которых не является продолженным. То есть, они вот, является таким вот точечным. В отличие от воровства, грешность которого тянется за человеком с того момента, как он украл. То есть он украл, и вот пока он шуму не сделал, он в этом состоянии, он переквалифицирован, является вором. Кшеигуди ойса авейра реймият халу олов амитсва ваахи власис чува. Каким образом можно подойти к любому греху, сведя его таким образом вот к подобной схеме, к представлению подобному тому, которое мы сейчас получили о грехе воровства. Когда человек совершает грех, на него сразу ложится обязанность совершить чуву. Чуву ала вейра, чуву за этот грех. Вехол зман шилоса чува, рей бехол рега гу эверал митвас от чува. И получается, что даже если грех данный, в отличие от греха воровства, скажем, не тянется за ним, то есть он не находится каждый момент в состоянии, как будто он прямо сейчас украл, как будто он прямо сейчас, то есть с того момента, как он вытащил из кармана у своего товарища кошелек, он как будто бы каждое мгновение у него вытаскивает этот кошелек, покуда он его не вернул. Есть другие грехи, которые не тянутся за ним вот таким вот образом. Он не удержался и съел кусок некошерной ветчины. Но это не означает, что он как будто бы все последующее время, пока он, значит, не сблеванул эту ветчину, предположим, он как будто бы все время, вот как будто бы он все время на трапезе, где он уминает эту ветчину ломтями. Нет, этот грех состоялся, это плохо. Но он состоялся в какой-то момент, и дальше, вот, там, не знаю, в последующей своей жизни он больше ни грамма. В каком же смысле этот грех продолжается, в каком смысле это протяжный такой процесс, который не заканчивается, не имеет логического своего завершения, и поэтому может рассматриваться как продолженный, несмотря на то, что вроде вот был единократным и давным-давно закончился. А в том смысле, что как только человек совершает грех, пускай такой, единократный, вот такой, точечный, на него ложится обязанность совершить чуву. И все время, покуда он чуву не совершил, он приступает заповедь чувы. Он приступает обязанность вернуться ко Всевышнему в случае совершения греха. «Велахейн оймер биврайса», и по этой причине Брайса нам заявляет: «Роша боле эйлом, харойн аф боле эйлом». Злодей приходит в мир, гнев божественный присутствует, приходит в мир вместе со злодеем, вместе с Роша. «Шекол зман шигу адайн никре Роша боле эйлом», то есть, что все время, покуда человек продолжает называться Роша, то есть он, вот он пришел в мир и все никак не уходит из мира в качестве Роша. Айну ачи гу ойсе чува. То есть до того момента, покуда он чуву не совершит, арейтомит еш хароин боле эйлом. Постоянно в мире присутствует хароин, божественный гнев. Ве эйна брайсам мефаретес авейра протис. И брайса, имеется в виду гнев, который связан с тем, что он не совершил чуву. То есть продолженность любого греха, универсальная, на самом деле касающаяся, разумеется, и греха авойдезоры, и греха воровства, но просто это вот некоторая другая черта. В грехе воровства есть нечто более жирное в этой грешности, тянущейся за человеком. То есть сам процесс греха продолжается, а тут немножко другая ситуация. То есть человек совершил грех, грех он закончил совершать, но покуда он не сделал чуву, есть проблема в том, что он не совершает чуву. Помните, ближе к началу беседы мы как раз упоминали о том, что на самом деле грех – это совершенно не обязательно совершение некоторого нарушения. То есть Всевышний запретил мне там, употреблять в пищу какие-то продукты, а я вот нарушил его запрет и что-то такое сделал. Грехом также является невыполнение обязанности, разумеется. Это и есть, собственно, нарушение позитивной заповеди. несмотря на то, что нарушения негативных заповедей и позитивных заповедей различны с точки зрения своего статуса, ну, с точки зрения своих последствий, прежде всего, скажем, наказание за нарушение негативных и позитивных заповедей сугубо различно. Несмотря на это, и другое является грехом, и другое является нарушением божественной воли. Только одно – это нарушение божественной воли. Помните, мудрецы сказали, заповедь позитивная – это надо встать и сделать. Заповедь негативная – это когда надо сесть и не сделать. Ну, а если человек совершает нарушение, то он наоборот. Значит, Всевышний ему говорит, сиди и не делай, а он встал и сделал. И так далее. Так вот, в отношении позитивной заповеди, если вместо того, чтобы встать и сделать, он сел и не сделал, это тоже нарушение божественной воли. Всевышний хотел от него действия, он это действие не совершил. Вейна Брайса Мефарета Савейра Протис, и Брайса не выделяет какой-то конкретный грех, Айну Арашоус Шелькола Вейра Вавейра, то есть подразумевает Решоус. Я вот даже не знаю, как перевести это «рашоус», чтобы было понятно. «Рашоус» со слова «роша». То есть, ну вот, злодейство, греховность. Греховность каждого греха. «Шекол зман ше нимше гедер акиюм шель митсу зачува нимше гам харейн». Поскольку для каждой заповеди, в равной мере, я так понимаю, все время, покуда отсутствует, недостает совершения тшувы, божественный гнев привлекается вот, вот в эту точку времени и дальше, пока тшуву человек не сделал. Бофен тмиди, постоянным образом. И это процесс вот такой же интегральный, постоянный, как в случае воровства. Только там воровство тянется, и вот нет точки во времени, где человек с момента совершения воровства до того момента, как ему удалось вернуть похищенный предмет, он находится в ситуации воровства, он является вором и в этот момент тоже. Подобно этому здесь насчет тшувы, то есть тоже тшува это не точечное явление здесь, а все время, покуда он, вернее отсутствие тшувы как раз не тшува, тшува это как раз моментальное действие. Помните, бешайту хаду, беригу хаду, в одно мгновение тшува может быть совершена. Только можно к ней готовиться всю жизнь, но вот совершена она может быть единомоментно. А вот несовершение тшувы – это тоже такой процесс, который охватывает все время от момента совершения греха до факта совершения тшувы. Тоже постоянный момент. Ну и, следовательно, вот эта несовершенность тшувы применительно к любому греху. И что интересно здесь? Мне все интереснее становится эта идея насчет того, что это то же самое приложимое и к воровству, и к авойдозоре. Является постоянным процессом. Постоянно держит здесь божественный гнев. Пункт хэс. Лифия кэсберанал ювен гам маши омру рабейсейну. В свете того, что мы объяснили выше, понятно также то, что сказали наши учителя. Шекола гейнов гу киилу ойвит авейдес кейховим. Что всякий вор как будто поклонился идолам. То есть, сравнили между собой, уподобили грех воровства греху идолопоклонства. Почему именно? С какой стати? А что же здесь общего? Дегиней маши рабисейну оймир бенегеа ла авейрес мисуемейс. А потому что то, что наши учителя высказывают относительно определенных грехов. Шаэйвер алэйхан гукиилу эйвит авэйдэс кейховим каюйцэ базэ. Что вот, мол, совершающий данный грех, он как будто бы совершает там грех идолопоклонства или, может быть, какие-нибудь еще грехи. Ну, наверное, всем знакомы, например, высказывание о том, что лошен горящий, злоязычник, если человек совершает грех злоязычия, то он как будто бы, то ему засчитывается как будто бы он совершил убийство, нарушил заповеди, запрещающие определенные половые связи. И вот, в частности, как будто бы он занимался идолопоклонством. То есть, этот грех засчитывается как вот эти три самые суровые грехи. Арейзеу лойрак лейдия хумраса авера. Так вот, когда наши мудрецы, говорит Ребе, что-нибудь подобного рода говорят, ну, там, такой-то грех, он как идолопоклонство. Они имеют в виду не просто отметить суровость греха, типа того, что идолопоклонство, вы же знаете, какой-то суровый грех. Так вот, мол, воровство – это типа того. Шигике авера ахихамура шигу ойвет авидиский ховим. Они не то, что хотят, то есть не только хотят, очевидно, не только хотят выразить мысль, что тот или иной грех, он по своей суровости, по своей серьезности сопоставим с таким очевидно суровым грехом. Наше рассуждение на прошлых уроках относительно того, что грех идолопоклонства является фундаментом для всех грехов. Эла мувен шеакавона базеип, но понятно, что намерение, вкладываемое мудрецами в такое сравнение, мяхар шелошен рабисейну гумидуэк бетахлис, поскольку, исходя просто из того, что мудрецы очень следят за своим языком, и любая их формулировка, она чрезвычайно точна. Шеэцема авейра ежбо димен авейдезе зора, что не этот грех по своей сути, он подобен авойда зоре. То есть, если бы мудрецы просто хотели настаивать на суровости этого там, греха воровства, например, ну, сейчас мы говорим прицельно о сравнении, о приравнивании воровства идолопоклонству. Если бы они хотели просто заявить, что воровство, оно по своей суровости не уступает идолопоклонству, скажем, или там почти такое же, то они бы так и сказали. Суровость воровства не уступает идолопоклонству. А если они говорят о том, что совершивший воровство, он как будто бы поклонялся идолам, они, по всей видимости, имеют в виду именно вот какую-то связь такую содержательную между грехом воровства и грехом идолопоклонства. То есть, что действительно можно сравнивать эти две вещи. Они каким-то образом перекликаются, есть в них некое подобие. Дальше довольно основательная скобка, почти до конца пункта. «Веисейра мизей, и более того, беэца марей кола авейрас ешлахэм шайхус ла авейда зора». На самом деле, по существу, у всех грехов есть определенное отношение, определенное подобие авейда зоре. «К мойш адмур азокин мивайр баарука бетания», подобно тому, как Алтер Ребе в Тании подробно объясняет, «Шелой и елыхо койлал колши сах митцев слой тасе». Ну, то есть, собственно, вот это объяснение, которое мы выше с вами зарядили, столкнувшись с этой темой впервые, что заповедь «пусть не будет у тебя других богов предо мной», она включает в себя второе речение, которое евреи слышали у горы Синай, которое и является, собственно, тем местом в Торе, откуда учатся запреты идолопоклонства первично. Так вот, этот приказ, он включает в себя все 365 негативных заповедей. Почему? «Киальидей кола вейраши ойрим алрцойный алроцин аэлен», поскольку каждым грехом, которым человек приступает в высшую волю, «Найса бешас майса нифрат мелайкус к мой алидей хэт авойда зора», он становится отделен от божественности этим грехом, любым грехом, не только грехом авойда зоры, наподобие тому, как он отделяется от божественности благодаря греху идолопоклонства. Просто для идолопоклонства это самоочевидно, если человек отвергает Всевышнего и начинает поклоняться какому-то божеству, которое он там сам для себя придумал, или которого для него придумали другие. Не случайно идолопоклонство сравнивается с изменой. Вот еврейский народ, когда он впадал в разные там идолопоклонства, он сравнивается с неверной женой. Ну, потому что ситуация примерно та же. Как неверная жена отвергает своего супруга и вот уходит к другому, вступает в близкие отношения с другим. Подобно этому в идолопоклонстве, то есть в чем существует идолопоклонство, я не служу Всевышнему, отвергаю его, забываю о нем и начинаю служить чему-то другому, что я там нашел в мире, чему можно послужить. Так вот, и тут само очевидно, что я таким образом разделяю, ставлю преграду между собой и божественностью. Я отворачиваюсь от божественности, разделяю себя с ней. Так вот, почему все остальные, любые грехи, они относятся, они имеют родство с Авой Дезорой? Ну, потому что на самом деле, нарушая любую отрасль божественной воли, нарушая негативные заповеди, позитивные заповеди, нарушая какие-то еврейские обычаи, которые божественная воля повелевает нам соблюдать, вне зависимости от того, что вообще здесь там обсуждается, нечто сложное, там, какие-то действия, которые мне сложно совершить, или там, какие-то запреты, которые мне трудно соблюсти, или легко соблюсти, или какие-то незначительные действия, вне зависимости от этого, отворачиваясь от божественной воли вот в этом пункте, ну хорошо, я не так категорично отворачиваюсь от божества, то есть я не ставлю такую железную стену между собой и Всевышним, может быть, хотя любой грех сравнивается с железной стеной, разделяющей между Всевышним и евреями. Но, тем не менее, я все-таки отделяюсь от божественности. И в этом смысле все грехи могут рассматриваться как частные случаи Авой Дезоры. У Микейвенши Ламрей Шиинен Зе Ашайхусла Авой Дезора. И поскольку, несмотря на то, что эта идея, отношение к Авой Дезоре, у Ацада Шуеви Бихшебихола Авейресу, это, ну, общая черта, вот, с точки зрения сейчас прозвучавших объяснений, в общем, грехи, они даже не разнятся между собой. С этой точки зрения, они все в равной мере, вроде бы, отворачивание от божественной воли, отворачивание от Всевышнего, отстранение, покидание Всевышнего, отделение от божественности. Так вот, несмотря на это, мудрецы все-таки сочли необходимым указать на определенную связь более высокого, более ясного толка, как бы, более сильную связь между определенными грехами, веомру алейхам шерем киилу и витавей дезор, и сказали относительно них, что вот, совершивший такой-то грех, он как будто поклонялся идолам. Еще раз эта мысль. Это, почему это скобка? Потому что это усиление нашего предыдущего рассуждения, предыдущего вопроса. То есть, мы сказали с вами, что, мол, сравнение воровства с идолопоклонством – это не просто заявление мудрецов о том, ну, ради красного словца, они сказали, да, своровать – это буквально как идолу поклониться. Не в том смысле, что это очень страшный грех, это очень плохо. Такую мысль они могли бы выразить по-другому, и даже, используя сравнение с Авой Дезорой, выразили бы ее иначе. А то, что они заявляют, что совершивший воровство, он как будто поклонился идолу, это имеет в виду, что есть родство между ними. А в скобочках Ребе добавляет к этому, на самом деле, потому что это в особенности подчеркивается тем, что на самом деле подобная логика применима к любому греху. Сравнение с Авой Дезорой на самом деле, и это общая мысль такая, в общем, расхожая в каком-то смысле мысль, с легкой руки Алтер Ребе, данная идея, она вот в общественном еврейском сознании, она поселилась у тех, разумеется, и людей, которые вообще, в принципе, данными вопросами интересуются, там, и занимаются. То есть, любой грех может быть сравним с Авой Дезорой и принципиально является подмножеством греха Авой Дезоры. Но почему-то мудрецы настаивают на подобие Авой Дезоре именно каких-то конкретных грехов. То есть, ну, на самом деле, не так много грехов сравниваются с грехом Авой Дезоры. Значит, в этих грехах заложена какая-то более глубокая связь, помимо вот этой общей связи, с точки зрения которой любой грех, он как Авой Дезоры. Киилу овид Авой Дезоры, как будто поклоняется Авой Дезоре. А рейзе гуфа райо, само по себе это является доводом, шебе авейрес эйлу, что эти грехи ешинен миюхат бешеяхусан Авой Дезоры, что в них присутствует что-то особенное, применительно к их связи, вот они как-то особенно сопоставимы с Авой Дезорой. Скобка закончилась. Вецорль Еговин, И необходимо понять, арей гнейва гимя митсвэ шебенодам лихавейрей. Необходимо понять, ясно, что и в чем же воровство так похоже на авойда зору, в чем такое вот вопиющее подобие, что именно воровство наши учителя зафиксировали как подобное авойда зоре. В особой степени это не ясно, если учесть, что воровство относится к области заповедей, к области служения, совершенно иной, нежели авойда зора. Дело в том, что заповеди условно можно разделить, ну и это разделение, оно, конечно, условно, но, в общем, принципиально. На заповеди, которые регламентируют взаимоотношения между людьми, да, это тоже проявление божественной воли, разумеется, и совершая такую заповедь, еврей бунтует против Всевышнего, в первую очередь, а потом уже, значит, нарушает какой-то регламент взаимоотношений с товарищем. Но, тем не менее, есть заповеди, которые регламентируют взаимоотношения между людьми, а есть заповеди, которые регламентируют взаимоотношения «бейн одам лэ моким», между человеком и вездесущим, между человеком и Богом. Так вот, на первый взгляд, было бы уместнее, наверное, сравнивать между собой, приравнивать авойда зори, которая представляет собой грех, разумеется, относящийся к области взаимоотношений между человеком и Богом, приравнивать ему какие-то тоже вот родственные заповеди, которые относятся к той же области служения. А воровство, на первый взгляд, здесь совсем не подходит, потому что «Арей гнейва гимя амиса шебенодам лехавейрей» — воровство является заповедью, регламентирующей, относящейся к области взаимоотношений между людьми, между человеком и товарищем дословно. «Вимкейн бейзе аиньен ги дойме лавойда зора». Если так, то в чем же этот грех должен быть так уж прямо подобен авойда зоре, чтобы мудрецы могли проводить между этими грехами такую, указывать на настолько прямую связь между этими грехами.